Вот так звук истории.
Ну что ж, друзья, это мальчик, как было сказано. 22 июля 2013 года родился еще один британский принц. Родился сын принца Уильяма, герцога Кембриджского и герцогини, соответственно, Кембриджской. Назвали его Джордж Александр Луи. Значит, если ему повезет, все будет у него в жизни в порядке, а также если повезет папе и дедушке, то очень-очень нескоро, когда нас с вами, друзья, сообщу грустную новость, не будет на свете, он может стать Георгом VIII. Потому что дедушка его, принц Чарльз, никаким Карлом, конечно, не станет. Это нехорошее имя, да и не из той династии. Он станет, имеет право, потому что у него среди имен есть тоже Джордж, он станет Георгом VII. Папа мальчика, которому вот сейчас всего-то неделя, станет, судя по всему, Вильгельмом V, а сам мальчик, о-хо-хо, где мы будем, станет Георгом VIII. Ну что же, давайте его поприветствуем очень старой и прекрасной музыкой Генри Перселла и отметим этот день триумфа. Новый мальчик в британской семье. Отметим. Пусть звучат трубы. Мальчик, так было сказано, 31 год, 1 месяц назад, когда родился отец нашего нынешнего мальчика, принц Уильям. Его тогда еще никак не называли, это потом появится имя. И послушайте, как это было объявлено среди других новостей в 10-часовом выпуске BBC 21 июня 1982 года.
It's a new prince. He was born just an hour ago.
Новый принц родился он час назад. Это первая новость. Британия открывает ворота, Испания нет, и забастовка. Добрый вечер. Это мальчик. Первый сын, первый ребенок принца Уэльского, новый наследник, родился в госпитале Святой Марии в Лондоне. В 9 часов 3 минуты вечера он родился, и это мальчик. И мать, и дитя прекрасно себя чувствуют. И что же, и сейчас принц Чарльз присоединился к своей супруге в самом начале родов. Он присутствовал при родах. Очень такое церемонное объявление. 31 год назад еще все было достаточно церемонно. Но потом последовал репортаж. Вот послушайте фрагменты репортажа. Ребенок родился, и вот здесь масса всевозможных фраз. Мы сейчас будем из них просто выбирать. Послушайте атмосферу того, что происходило перед госпиталем Святой Марии 31 год назад.
The proud and now rested father was the first to arrive this morning.
Тут сейчас вам скажут, что сначала прибыли тетя и бабушка, это со стороны мамы, принцессы Дианы, которая тогда еще была вполне счастлива, и это был такой хорошая была семейная атмосфера. Вот, говорят как раз о сестре принцессы Дианы и о ее маме.
Миссис Шанд Кид had traveled from Scotland for this visit, but she was only to stay a while. She spoke to me as she left, and it was clear that she was well pleased with what she'd seen in the hospital.
How did Princess Diana look when you saw her, the Princess of Wales?
She looked radiant, absolutely radiant.
And how is your... Сейчас спрашивают, как себя чувствует принцесса Уэльская. Прекрасно, прекрасно себя чувствует. И прекрасный ребенок. Про ребенка очень смешно будет врач говорить, потом услышите.
Minutes later, the other happy grandmother arrived.
Другая счастливая бабушка прибыла несколько минут спустя. Это бабушка королева.
She smiled and waved to them. They cheered back, and then a kiss of congratulations for her son. Student nurses waited for a photograph of the Queen. A policeman suggested a newspaper to pass the time.
Студентки, которые там подрабатывали в этой больнице, подрабатывали сестрами, медсестрами, нянечками, хотели сфотографироваться с королевой, и пока они ее ждут, полицейский предложил им газету почитать, чтобы им было чем заняться пока. Formalities over, it was time for champagne from Toastmaster Ivor Spencer. Ivor Spencer, тостмастер, вынес огромную бутылку шампанского, которую предлагал всем попробовать. А вот сейчас рассказывает, каков младенец и как он себя чувствует. Говорит, прекрасный. Причем такой вот дядька мордатый, замечательный, будто он вышел не из больницы, а если бы работал пап до утра, вот он из него вышел. Говорит, такой мальчик, такой пацан замечательный. Ну, не похож просто на младенца. Такой хороший, такой беленький, такой чудесный. Вот, голубоглазый, чудный мальчик. Спросили его, есть ли какие-нибудь предположения насчет имени. Никаких предположений не было. Но вот потом появился и принц Чарльз, и абсолютно он обаятельный и строгий. Кстати, посмотрите ролик, есть очень забавный, о нынешнем принце Чарльзе, когда он представляет прогноз погоды. Знаете, я никогда не думал, что принц Чарльз, которого очень многие считают глупым, считают чопорным, считают жестким, считают жестоким, что он такой остроумный, такой обаятельный. И вообще, кстати говоря, почитайте книжки, которые он писал, как он архитектурой занимался, многими другими вещами. Не все так просто в истории Чарльза и Дианы. Ну так вот, как вы понимаете, в конце концов мальчику дали имя, даже несколько. Его зовут Уильям Артур Филипп Луи. Вот видите, все что угодно может выбирать, когда, если Слэш станет королем, принц Уильям, ну, наверное, Вильгельм, это и у нынешней династии, вернее, у ее таких вот прямых предшественников, был король Вильгельм, правда, не очень, это дядя королевы Виктории. Забавный такой, хороший, добродушный человек, в отличие от своего старшего брата. Такой вот хороший моряк. Но, правда, его называли Силли Билли очень часто, потому что это называется Балда Билли, его так называли. Ну, моряк и моряк. Но он сказал, и когда он передавал власти, стала Виктория, его племянница стала наследницей престола. Он говорит, ну, как хорошо. Народу понравится, что девочка, во-первых, а во-вторых, что у нее имя похоже на название флагманского корабля лорда Нельсона. Вот так было сказано. Но давайте теперь посмотрим дальше. Ведь есть у нас еще и дедушка. И дедушка родился в ту эпоху, когда, ну, хоть телевидение не было так развито, но можно было посмотреть в киножурнале, посмотреть и услышать объявление о рождении наследника престола.
That holds political and human interest for millions of people. A headline and pushes international quarrel.
Пока замечательно, абсолютно такой классический киножурнал показывает, как газеты печатают, что во всем мире, что бабушка и дедушка, то есть король Георг VI и королева Елизавета, узнали первым о рождении этого замечательного ребенка у принцессы Елизаветы и у принца Филиппа. Это было в 1948 году. 14 ноября. Это родился первый ребенок королевы Елизаветы, которая еще не была королевой, еще был жив Георг VI, но тоже долгожданный мальчик. И сказать, что это мальчик, было тогда очень важно, потому что снова была у Англии королева, никто не знал, должна была быть потом, через 4 года, когда умрет, увы, Георг VI. Никто не знал, надолго ли это. Но вот продолжение рода, продолжение династии. Династия обеспечена. Значит, будет у нас мальчик, которого назвали Чарльзом Филиппом Артуром Джорджем. Вы видите, он может тоже стать Георгом. Итак, мы проследили недавнюю историю британских королей. Есть теперь, значит, первый в наследовании престола после королевы Елизаветы, это принц Чарльз, принц Уэльский. Следующий герцог кембриджский, принц Уильям. Третий будет у нас вот новорожденный мальчик Джордж Александр Луи, ну, а потом уже пойдет дядя Гарри, отодвинули принца Эндрю подальше, подальше, подальше. Но я думаю, что будут еще, я надеюсь, что будут еще ребята и мальчики, и девочки у этой красивой пары. Мы сейчас послушаем то, что сыграл военный оркестр перед Букингемским дворцом, когда ждали объявления о рождении нового принца. Поздравления!
Thank you.
Поздравляем британскую королевскую семью. И обратимся теперь к более глубокой истории. Вот мне здесь пишут, как жаль царевича Алексея. Да, и были у нас и долгожданные, и несчастные впоследствии дети, и счастливые дети, которые становились царями, императорами, королями. Был один мальчик, который родился не принцем, а родился королем. Это было в 1316 году, и этого мальчика ждали. Тогда не знали, будет это мальчик или девочка, никто не мог сказать. И умер его отец примерно за полгода до рождения мальчика, Людовик X, сварливый, из династии Капетингов. И вот в этом 1316 году все ходили вокруг с разными чувствами и с надеждой, и с надеждой, что ничего не будет, что родится, например, мертвый ребенок или родится девочка. А только-только они принимали и вырабатывали закон, что не может девочка стать королевой Франции и править во Франции, потому что лилии не придут. И вот этот мальчик родился. Его назвали странным для Франции, для династии Капетингов именем Иоанн, его крестили. И прожил он всего 5 дней. Он умер. Говорят, что его отравили. Я думаю, что все, кто этим интересуется, или у кого живые воспоминания есть о юном увлекательном чтении, это, конечно, романы Дрюона «Проклятые короли». И вот там как раз, вот в 4-м романе, душераздирающая сцена смерти маленького короля как раз и описана. И там же, если кто не помнит, рассказана история, одна из самых странных историй, которые были в средневековой Европе. Существует версия, и существовала она в XIV веке, что мальчика подменили. Это был сын кормилицы. И убили, отравили сына кормилицы. А французский король Иоанн I, посмертный, потому что он родился после смерти отца, выжил. Он вырос в семье Бальони, в Сиене, в семье сиенских банкиров. Он стал гражданином города Сиены, почетным гражданином. И вот этот почтенный банкир вдруг узнает, что он король Франции. Какие-то предсмертные признания тех людей, которые были посвящены в историю, потом никто не мог показать, все скрывали и так далее. Все это увлекательный роман. Но представляете, какой парадокс. Он заявляет свои права, что он король Франции. Начинается тяжба, его поддерживают родственники со стороны мамы, венгерские короли, австрийский дом его поддерживает. Он не знает, как к этому отнесется папа, сидящий в Авиньоне. Но как поступают горожане Сиены? Ах, ты не Джанино Бальони, а ты французский король Иоанн I. Ты больше не гражданин Сиены и не пользуешься никакими правами. Ты не имеешь права пользоваться своими правами почетного и почтенного гражданина замечательного города Сиены. И Джанино Бальони теряет все. Потом он прибыл в Рим, его поддержал, и вот римские события времен Колодиренци. И потом он поехал к родственникам, родственники приняли его холодно. Папа в Авиньоне не стал его принимать, его посадили в тюрьму. В Неаполе он просидел в тюрьме и умер. Был ли это Джанино Бальони, или был это Иоанн, первый посмертный из династии Капетингов, и, может быть, на те времена последний Капетинг, потому что уже шла столетняя война, когда только младшая ветка этой династии проклятой сохранилась. И это одна из самых таинственных историй. Существует не только роман Дрюона, существует замечательная итальянская подробная книга «Человек, который считал себя королем Франции». Я надеюсь, что она выйдет и у нас, и будет переведена. Вот несчастная французская история. А история долгожданного младенца тоже была во Франции. Но его ждали так долго, что и не снилось даже долгожителям, британским нынешним монархам. Со времен брака его ждали почти 18 лет. Это будущий Людовик XIV. Он родился в 1638 году. И что только не рассказывает, этот одним Александром Дюма не обойдешься, про взаимоотношения Людовика XIII и Анны Австрийской. Но как бы то ни было, самая забавная, на мой взгляд, легенда происхождения Людовика XIV, это даже не то, что у него был брат-близнец, которому был потом железная маска и так далее, и тому подобное. А почему он появился на свет? Говорят, были большие проблемы у Людовика XIII вот с тем, что предшествует рождению ребенка. И случилась гроза в 1637 году. Он очень испугался и пришел к своей жене Анне Австрийской в ее спальню, чего он не делал очень давно и чего боялся делать. Через год, ну, через сколько положено, через 9 месяцев, родился мальчик. Наконец-то появился наследник во Франции, появился дофин. И вот была сочинена, испета песня на рождение. Это подлинная песня, посвященная долгожданному рождению наследника французского престола Людовику XIV. У нас, наконец-то, есть дофин. И кто мог знать, что это будет гигантское по времени правление. Он будет править, во всяком случае, сначала формально, а потом и действительно, Людовик XIV с 1643 года до 715-го даже, простите, я убавил немножечко ему времени, до 1 сентября 1715 года. А в 1710 году в огромной семье Бурбонов, там были и масса сыновей, и масса дочерей, были внуки, родился правнук. Какой-то еще там, я не знаю, 5722-й в наследовании престола. Огромная семья, обеспечена династия на много-много лет, как казалось. Рождается болезненный маленький правнук. Тоже Людовик, как полагается, потому что это старший сын герцога Бургундского, внука Людовика XIV, 1710 год. Тут даже, понимаете, он как-то мог стать знаменитым только потому для нас, например, что когда приезжал Петр Великий, маленького его видел. Но смотрите, что происходит в этой семье. Умирает дофин. Сын Людовика XIV, тоже немолодой уже человек, потому что король-то сколько правит. Умирает дофин, сын, умирает внук, умирает дядя, который мог бы стать прямым регентом при маленьком и болезненном Людовике XV. И он 5 лет от роду становится королем Франции. Начинается буйное регенство, которое прекрасно описано у Пушкина в «Арапе Петра Великого». Регенство под эгидой Филиппа Орлеанского, одного из отдаленных дядь маленького короля. В это время уже Франция выиграла войну за испанское наследство, и потому испанская ветвь бурбонов не может наследовать французскую корону. И тут вот этот мальчик остается один. Правда, ему потом выбирали невесту, когда он совсем болел, чтобы обеспечить продолжение династии хоть какое-то. Среди этих предложений была и наша царевна Елизавета Петровна. Я всегда думал о том, какого бы шороху наделала там Елизавета Петровна, а не скромная, набожная Мария Лещинска, на которой женился Людовик XV. Ну, женился это громко сказано, потому что он был еще совсем маленький мальчик, она лет на 7 или 10 его была старше. И это был такой тихий, вполне несчастный брак, хотя там тоже получилось, что при жизни еще Людовика XV умер дофин, и только его внук, будущий несчастный, казненный Людовик XVI, взойдет на престол. Никогда не знают, какова будет судьба. Дай бог, чтобы нынешнему мальчику судьба была счастливой и спокойной, какой она может быть в нынешней Британии и в нынешнем мире. И династия вот по совсем прямой линии от отца к сыну, к внуку, к правнуку прервется, конечно, тоже на судьбе долгожданного мальчика, который, у которого умер старший брат, он не должен был быть наследником престола. Людовик XVII, он считается монархической традицией. Это мальчик, которого лишили родителей, которого воспитывали в мерзости и нарочно воспитывали в мерзости. Учили всему, что должен знать, по мнению революционеров, мальчик из народа, но не тому хорошему, что они знали иногда сами, а его нарочно заставляли ругаться, заставляли там чуть не вытирать нос рукавом, рассказывали гадости о матери. Мать казнили, отца казнили, мальчик умер. Были самозванцы и в этом случае. И, кстати, почитайте, в «Дилетанте» мы довольно много об этом пишем. И вот такая очень печальная деталь, что определили, что он действительно умер, Людовик XVII, умер тогда, когда это официально считается, потому что сохраненное сердце его прошло и проверку ДНК, и это весьма была авторитетная проверка, даже более авторитетная, чем та знаменитая глава Генриха IV. И вот это сердце сейчас хранится в усыпальнице французских королей Сен-Дени, и разоренные в свое время революционерами, о чем мы с вами говорили. И теперь ясно, что это был Людовик XVII, сын Марии Антуанетты. Франция. Франция утратила свою монархию, хотя сейчас многие приветствуют короля Людовика XX, а некоторые приветствуют и уже и кто он у нас, чуть не Карл X, там много всего, уже можно даже запутаться, но я знаю, что вот герцог Анжуйский, он вот от испанских бурбонов идет, и он Людовик XX. Вот. И в его честь сочиняются песни и так далее, и тому подобное. И вот, например, песня французской монархии, довольно старый гимн, это, из которого на другую музыку произошли масса европейских гимнов о том, что Бог хранил короля, храни царя и короля, Господи. И этот знаменитый гимн вы сейчас послушаете. Во Франции 20 марта 1811 года появился на свет еще один долгожданный царственный младенец. Это названный Наполеоном Франсуа Жозефом Шарлем, сын Наполеона Бонапарта и австрийской принцессы, императрицы Марии Луизы. Долгожданный сын. Жозефина не могла подарить сына Наполеону. Наполеон хотел продолжения династии, и не зря титул, который он дал своему сыну, римский король, король Рима. Одна из главных корон Священной Римской империи германской нации, одна из главных корон, которую получает император всей Европы, каким себя считал Наполеон, как наследник империи Карла Великого, как и наследник Священной Римской империи. Этот мальчик, и мы видим, как Наполеон рассматривает его портрет перед Ватерлоо, мы видим любовь и вот эти надежды, которые Наполеон вкладывал в своего сына, мы видим расставание. Мы видим этого мальчика в пьесе Эдмона Ростана «Орленок». Мы видим названного после того, как Наполеон потерпел поражение, герцогом Рейхштадтским, и другое имя ему было выбрано из тех, которые он получил, имя вот Франсуа, Франц, он стал, как его габсбургские родственники. Мы с вами, дорогие наши друзья, увидим тоже несчастного принца. Может быть, романтизирована его история. Может быть, попытка возвращения к власти. Может быть, ее и не было. Но это тоже принц, который перестал быть принцем очень скоро. Наполеон II. Да, в других странах и в других династиях были тоже несчастные принцы. Мы вспомним другую историю. Долгожданные мальчики. Вы только подумайте, да, Камиль, это прямой эфир. Неужели прямой? Ужели? И в прямом эфире мы с вами говорим об этом. Конечно, сын Франца Иосифа и императрицы Елизаветы Родольф. Как ждали, какие надежды вкладывали. Но непокорный, свободолюбивый сын, непонятая совсем отцом. И трагедия любви, трагедия смерти, трагедия Майерлинка. Очень странная смерть эрцгерцога Рудольфа, сына Франца Иосифа. И, может быть, закат Австрийской империи, вот эта удрученность Франца Иосифа, который так хорошо начинал, эта отчужденность императрицы Елизаветы во многом связана с бунтом и с трагической смертью старшего сына, императора Рудольфа. В России мы видим тоже. Младенец Иван Антонович, которого вышеупомянутая Елизавета Петровна сама на руках несет из дворца во время переворота, сама, как говорят, чтобы гвардейцы не помяли младенца, но он обречен на ссылку вместе со всеми своими родственниками, с брауншвейгским семейством, а потом на одиночное заточение в конечном счете в Шлиссельбургской крепости, где и он будет убит, согласно приказу, при попытке освобождения императора, плененного, низложенного, не выдавать. И он будет убит, этот бледный юноша, который знает, кто он. И Петр III к нему заходил туда, он знает, кто он. Но вот согласно одному апокрифу, что бы ты сделал, если бы тебя отпустили, убил бы вас, говорил Иван Антонович. Там была очень тоже непростая история. И, наконец, мы приходим к самому последнему долгожданному ребенку российской царской семьи. Это Алексей Николаевич. Петербург, 30 июля. Ее Величество, государыня императрица Александра Федоровна, благополучно разрешилась от бремени сыном, с большой буквы, наследником, цесаревичем и великим князем, нареченным при святой молитве Алексеем. 30 июля сего года в 1:15 пополудни в Петергофе подписал министр императорского двора генерал-адъютант барон Фредерикс. Уже были 4 дочери у
императора. Но не было наследника. И рождение наследника, мне кажется, и то, и его болезненность, и то, как трепетали над ним родители. Ну, вы поймите, как могли не трепетать над этим мальчиком, который выяснилось очень болен, что у него гемофилия, что ему недолго, в общем-то, наверное, жить даже при идеальных обстоятельствах. Но всеми способами, разве мы не используем знахари и тех, кто умеет заговаривать, когда у нас нет никакой надежды? И мы бежим туда со всем нашим просвещением или со всей нашей верой в Бога, который не признает никакой ни магии, ни знахарства, ничего подобного. Мы тоже бежим за последней надеждой. И мне кажется, что самая большая трагедия семьи Николая II – это трагедия семейная, которая для него, наверное, была большей, чем трагедия всей страны, которую он не замечал. Мне так кажется, что он занимался государственными делами как работой, не очень ему понятной, но по наследству доставшейся. Как кому-то достается фирма, кому-то достается мастерская, а кому-то достается необходимость при папе академике пойти в университет, потом защищать скучную диссертацию, потом еще одну скучную диссертацию, по блату работать в научно-исследовательском институте и знать важность и величие того, что он делает, но не любить этого до конца. Мне кажется, здесь была еще и трагедия Николая II. Царевич Алексей. Мне кажется... Вы знаете, я никогда не могу себе представить этой сцены, потому что мы представляем иногда сцены и расстрела вовсе не героического, а очень страшного, как это было в Катыни, как было с нашими дедушками, бабушками, как это было. Вот это грязное и отвратительное, неожиданное, даже вообще всегда это подлость, конечно, такая вот казнь, особенно с обманом, связанная с обманом. И вы знаете, что есть ведь воспоминания людей, которые это сделали. И я вам скажу так. Они есть письменно, но мне доподлинно известно, что существует их запись. Была сделана звукозапись. И мы когда-нибудь с вами послушаем. Я не хотел это приурочивать, и потому что не мог это достать к 17 июля, но мы когда-нибудь с вами послушаем и подумаем над этим. Сейчас я бы просто хотел, чтобы мы еще с вами задумались, слушая песню, которую написал Ермолов Роман. И эта песня «Улетай, соловей», но она посвящена царевичу Алексею. Там много есть выспленного и сусального не в этой песне, а вообще в том, в почитании императорской семьи. Но здесь, мне кажется, ну да, сами послушайте, мне кажется, здесь искренняя и настоящая нота.
Don't need
Ну что же, друзья, мы можем вспоминать многих принцев и со счастливыми судьбами, и с несчастными судьбами. Мы можем вспоминать их, мы можем вспоминать и тех, о ком мы не говорили, об одном из долгожданных младенцев в истории тоже Британских островов, да и Италии, да и Франции. Мы с вами поговорим в одной, то и в нескольких передачах. Я еще больше заинтригую, что перед новым 1721 годом около палаццо Мути странные люди, оборванные бывшие аристократы и придворные, ждали появления младенца, с которым было связано обретение своей родины. Что же это было, мы с вами узнаем в одной из ближайших передач. А сейчас посмотрим на кадры, которые... Мне приятно видеть принца Чарльза тех времен. Он симпатичен, ушаст, длинноволос, несколько закованный в свой костюм. И славно видеть такого бодрого, крепкого, лысоватого принца Уильяма в расстегнутой рубашке, вовсе ни в каком не в костюме, который садится в автомобиль, садится за руль к восторгу Сан Саныча Пикуленко, прямо в автомобильное младенческое кресло помещает своего принца Джорджа Александра Луи. Садятся и уезжают, приветствуя людей. Как это было 30 лет назад, как бы это было 60 с лишним лет назад, как это было много-много лет назад, в соответствии с эпохой, в которую мы живем. Мы начинали с Генри Персела, с приветственного оды королеве Марии, которую написал на день рождения, увы, на последний день рождения королевы Марии. И это чудесная музыка 17 века. Мы живем в веке 21-м. И Генри Персела, которого мы с вами слушали в начале передачи, в конце передачи, мы послушаем так, как его можно, и несколько хулигански, и замечательно, и чудесно, только послушайте до конца, если хотите, исполнить уже в веке 21-м. Пусть будет это напутствие маленькому британскому принцу.
Song, 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 song
Вот так. Это звуки истории.